Giusto? Первая момент, скажу. Большое спасибо за приглашение, за возможность быть в обществе этих преданных, и за возможность говорить о Кришне, за возможность еще раз подумать над этой темой. Несколько месяцев тому назад мы проходили с вами курс, который состоял из 10 занятий по вайшнавскому этикету. Большая часть того материала, который мы прошли вместе, касалась вайшнавского быта. Вот. Но есть еще два курса, которые мы можем пройти. Этот будет начиная с сегодняшнего дня по субботу. И потом будет еще вторая часть этого курса. Это уже будет курс, который касается не столь вайшнавского быта, сколько это будет касаться настроения вайшнава или образа мыслей вайшнава. И вот эта вторая часть, она будет состоять из двух семинаров. Первый будет называться «Прощать критику глупцов». Второй семинар будет называться «Внутреннее настроение вайшнава». И вот эта вот первая часть, она будет очень много касаться именно вопросов того, что означает критика, что означает цинизм, что означает, как действует закон кармы, вот когда мы совершаем этот вид оскорбление, которое известно еще как саду-нинда. Мы разберем причину этого явления. Мы будем говорить о том, что кутинация или тенденция находить или видеть недостатки в других живых существах является очень большим препятствием. Это будет одна часть нашего обсуждения. Вторая часть нашего обсуждения будет касаться того, как, что должны делать те преданные, которые попадают в ситуацию, когда их очень тяжело осуждают за какие-то ошибки или за желание совершать какое-то служение, которое, может быть, не всегда получается. И вот как зародился этот семинар, очень часто просто я мог наблюдать ситуации, когда движимые правильными мотивами, преданные пытаются совершать какое-то служение, проявлять инициативу. Да, Шрила Прабхупада есть знаменитое письмо Шрила Прабхупада, которое было обращено Атрея Риши Прабху, где Прабхупада пишет, что искусство менеджмента заключается в том, чтобы вызывать в людях инициативу и спонтанный энтузиазм. Но часто бывает так, что когда преданный проявляет вот этот спонтанный энтузиазм, инициативу что-то делать, не совершать на этом пути какие-то ошибки, и вот в этот момент они могут услышать свой адрес либо легкую, либо такую очень тяжелую критику, и это может обескураживать. И я сам попадал часто в ситуации, когда ты делаешь что-то, и тебя обязательно будут обсуждать на нескольких форумах, на собраниях, там еще где-нибудь. В общем, это как бы такой момент интересный, тяжелый. И мы будем говорить о том, как извлечь из подобного рода критику максимум пользы для себя, как это правильным образом воспринимать, как психологически реагировать на это, как с духовной точки зрения реагировать, и как даже реагировать на это, просто понимая тонкие законы кармы. И все вот биджой или семенем как бы этих мыслей было знаменитое изречение Ачарья Чандры Прабху еще много-много лет тому назад, который часто любил повторять. В этом мире есть две категории людей. Первая категория людей — это те, кто что-то делает, а вторая категория людей — это те, кто осуждает и критикует тех, кто что-то делает. Вам выбирать. Поэтому вот этот семинар будет касаться, вернее, он даст нам выбор, кем мы хотим стать. Мы хотим стать теми, кто что-то делает для движения Шрилы Прабхупады, мы хотим быть теми, кто пытается взять ответственность, а ответственность в первую очередь заключается в том, что я не боюсь совершать ошибки в своем служении. И я беру ответственность за те ошибки, которые буду совершать в своем служении. Понятное дело, что мы должны будем применять разум, чтобы избегать как можно больше всякого рода ошибок на пути своего служения. Но тем не менее, то есть вот хотим ли мы быть ответственными людьми, хотим ли мы проявлять энтузиазм, хотим ли мы что-то делать для Шрилы Прабхупады, или мы хотим вести просто такую вялотекущую духовную жизнь, когда никто ни за что тебя не осуждает, потому что ты ничего не делаешь. И при всем при этом ты будешь иногда, скажем так, открывать свой рот и говорить о недостатках тех, кто что-то делает. И поэтому для того, чтобы разобраться и помочь нам разобраться в том, какую позицию в духовной жизни мы хотим занять, мы будем обсуждать вот эту вот тему критики с точки зрения духовной, кармической, психологической. И мы будем говорить о тех духовных средствах, которыми можно вооружиться для того, чтобы извлечь из таких нелегких как бы, ситуаций максимальное благо. Изначально названием семинара было «Терпеть критику глупцов». Вы позже увидите, почему терпеть, потому что это прямое указание шастры, что когда кто-то вас осуждает, как правило, это глупые люди, да, то вы должны просто это дело терпеть. И когда я делился с некоторыми старшими преданными, в частности, с Любовью Шакти Прабху, вот, по поводу вот, когда задумки этого семинара, он говорил, что нет. Лучше все-таки будет более практичнее, или, скажем так, все-таки больше будет соответствовать нашему внутреннему настроению или вайшнавскому настроению не слово «терпеть», а слово «прощать». И почему «прощать»? Потому что есть такой знаменитый пример, который приводил Бхакти Тирта Махарадж. Например, вас кто-то обидел. И в этот момент первая реакция на обиду – это желание отомстить, то есть желание, желание отреагировать. И, кстати, вот это такой интересный тонкий момент – это то, что отличает качество шудры от качества брахмана или от качества кшатрия. Это то, что шудра реагирует мгновенно на провоцирующую его ситуацию. Сразу. Он не думает. Он начинает делать, а потом думает. Он вначале поступает, а потом размышляет. Тогда как брахмин, он может отделять вот эту вот реакцию на какое-то время, которое позволяет ему осмыслить правильным образом ситуацию и затем адекватным образом ответить на соответствующую ситуацию. Либо вообще не ответить на эту ситуацию, то есть либо просто, скажем так, простить. Поэтому Бхакти Сиддхартха Махарадж говорит, что иногда, когда нас обижают, вот, у нас будет два варианта. Первый вариант, ну, мы очень страшно сильно обидимся, и мы возьмем эту свою обиду, которая будет подобна раскаленным углям. Мы будем ее держать в своей руке. Для чего мы будем придерживать эти раскаленные угли? Для того, чтобы при первой же возможности бросить эти раскаленные угли в лицо нашему обидчику. Но если подумать, кто больше пострадает в этой ситуации, наш обидчик или мы сами, то, конечно же, пострадаем мы сами, потому что мы будем держать горячие угли в своей руке. Вот. Тогда как если вы прощаете своего обидчика, то вы сразу же избавляетесь от этих горящих углей, которые не будут ни вас беспокоить, ни других живых существ. Поэтому вот это слово, этот термин именно «прощать критику», оно более соответствует нашему настроение или учением Шри Чайтанья Махапрабху. И первое, с чего мы начнем тогда с точных определений. Мы будем разбирать, что такое критика, чуть-чуть позже. Но вначале давайте разберемся с определением того, что такое глупец. Да, потому что каждый из нас может вкладывать свое понимание в слово «глупец». Если вы посмотрите, сколько раз Шрила Прабхупада в фолио использовал слово «глупец» и слово «Кришна», то примерно равнозначно. И почему? Потому что Иногда есть такие высказывания, что типа мы должны проповедовать только позитивные вещи, потому что позитивные вещи вдохновляют. Вот. Но если посмотреть на метод проповеди или на стиль проповеди Шрилы Прабхупады, то он зачастую, он даже Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, что 80% моей проповеди направлено на то, чтобы показать, что такое адхарма. И только 20% моей проповеди направлено на то, чтобы рассказать, что такое дхарма. Поэтому это знаменитое слово мудха, которое мы очень часто слышим в лекциях Шрилы Прабхупады. Давайте вот послушаем, что говорит Махатма Видура в Махабхарате, в Йога-парве, относительно того, каково ведическое определение глупца. И первое, что он делает, он начинает с определения Махатма. Есть дуратма, слово дур, наверное, не надо переводить, правда? Атма тоже все знают. И есть Махатма, или Великая Атма, Великая Душа. И Шри Дура дает такое определение, вначале Махатма, потом Дуратма. Он говорит, Великой Душой является тот, кто находится за пределами влияния материальной двойственности. То есть он не мыслит категориями «плохо», «хорошо», категориями «доставляет мне что-то удовольствие» или наоборот, вызывает раздражение. Он вне двойственности. Он спокойно реагирует на внешние тяжелые ситуации в своей жизни. Дальше. Такая возвышенная личность не чувствует себя польщенной, принимая почести, но и не гневается, когда ее оскорбляют. Махатма отметает желания, направленные на сиюминутное удовлетворение потребностей тела и ума. Вместо этого занимается деятельностью ради обретения вечного блага. И Шрила Прабхупада объяснял эти два момента. Есть шреяс и преяс. То есть шреяс — это высшее конечное благо. И преяс — это вторая концепция, которая описана в ведической литературе. Преяс означает благо немедленное, сиюминутное, здесь и сейчас. И вот мы можем посмотреть в жизни, какими концепциями люди руководствуются в своей жизни. Например, кто-то руководствуется концепцией шреяс. Это означает конечное благо. И мы можем посмотреть даже молодых людей, которые жертвуют своим временем, которое они могли бы потратить на какие-то сиюминутные чувственные наслаждения. Для чего? Для того, чтобы учиться. Учиться, получить диплом, закончить институт, получить хорошее образование, хорошую профессию. И потом он знает, что я сейчас отмучаюсь 5-6 лет в институте, но зато потом у меня будет диплом, у меня будет профессия, я смогу работать и получать хорошую ставку. И есть вторая категория людей, которые не умеют думать настолько дальновидно. Они думают о немедленном благе. Да, какой там 5-6 лет, я вот пиво сейчас, вот рестораны сейчас, жизнь кипит сейчас, а что будет потом, там, авось как-нибудь пройдет. И вот если спроецировать эти две концепции теперь на духовную сферу, то примерно то же самое может быть. Есть люди, которые думают категориями преяс, что означает, что я хочу наслаждаться в этой жизни, а после меня хоть потоп, там в следующей жизни тоже будет не я, это будет моя душа, я все равно забуду. Вот. Либо концепция шрея, что будет означать, что я думаю не столь о прошлой жизни, об этой жизни, я буду думать о будущей жизни, о том, куда я попаду в следующем своем рождении. И вот это очень важное качество Махатма, что он умеет думать, как на английском говорится, in terms of long perspective, то есть в рамках длительной перспективы. И в действительности это проявление разума. Разум Вивека Будхи проявляется в том, что мы можем думать немножечко дальновидно, не просто размышлять категориями сиюминутных каких-то понятий короткой перспективы. И дальше Видура говорит, такой человек очень терпеливо и внимательно слушает и быстро вникает в суть дела, сразу оценивая ситуацию. И дальше. Он не обсуждает дела других людей, если только его не попросят дать совет. Не лезет в какие-то чужие дела, если он занят своими делами. Он никогда не стремится к недостижимому и никогда не огорчается из-за потери. Даже в часы потрясения он не поддается печали. Любое свое начинание он старательно доводит до конца и никогда не допускает, чтобы его драгоценное время тратилось впустую в безделье и легкомысленных делах. Он не любит выискивать недостатки,
у других людей, но всегда готова дать должное уважение их хорошим качествам. Так описывается личность, которая возвысила знание, следуя путем добродетели. И дальше теперь Махатма Видура описывает качество Дуратмы. О царь, а теперь я пишу тебе глупца, который является полной противоположностью мудрецу. Глупец не испытывает сомнений, используя нечестные способы для достижения своих целей. А его ум всегда блуждает среди чувственных желаний. Ему необходимо много времени, чтобы завершить то, что можно сделать очень быстро. Он относится к своим доброжелателям как к врагам, а врагов почитает как царских особ. Тот, кто болтает о своих планах, кого всегда терзает сомнение, и кто доверяет недостойному глупец. Это очень интересное качество. Болтать о своих планах. Есть в шастрах несколько очень интересных, сильных цитат. И говорится, что в тот самый момент, когда вы рассказываете о своих планах, вы сразу же теряете энергию, необходимую для осуществления этих планов. Поэтому как бы разумный, сдержанный человек, он вначале делает, а потом рассказывает. Разве что мы можем рассказывать о своих планах очень близким вайшнавам, старшим вайшнавам, для того, чтобы получать и благословение, и назидание. Кого всегда терзает сомнение, делать, не делать, делать, не делать, делать, не делать. Там огонь невежества. Тем доверяет недостойным. Тот, кто приходит без приглашения и потом болтает без умолку. Когда его об этом не попросят, является еще большим глупцом. Когда собирается несколько преданных, и кто-то не дает даже слова сказать, да-да-да-да. Тот, кто критикует и обвиняет других в своих ошибках, кто жаден, эгоистичен, тоже является глупцом. Когда глупец пытается оскорбить мудрого, грубыми словами, он берет на себя результаты греховной деятельности того, кого он высмеивает. Но об этом мы будем говорить позже, как карма переходит к тому, кто высмеивает чужие недостатки. Если лес вырублен, то деревья опять могут вырасти, но сердце, оскорбленное злыми словами, никогда не обретет былого покоя. Можно извлечь из тела стрелы, но кинжалы злых слов, которые однажды глубоко проникли в сердце, извлечь невозможно. Из уст умного человека никогда не должны срываться злые, подобные стрелам, слова. То есть вот одно из как бы качеств глупца, что он мало того, что он глуп, мало того, что даже мелочи он там делает годами, мало того, что он не умеет правильным образом оценить ситуацию, а болтает всякий вздор, он очень сильно гордится. Так, при этом он очень издвителен в своем общении с другими людьми. То есть он очень резок, очень жесток, и он циничен. И позже мы поговорим о том, что такое цинизм. И теперь, то есть мы определили с вами, что такое глупец в соответствии с ведическим определением. Теперь будем говорить об определении, которое дается слово «критика». И критика происходит от греческого «критик». И критик означает искусство разбирать, судить, анализ, обсуждение чего-либо с целью дать оценку. Есть, например, кинокритика или литературная критика, то есть когда осуждаются для того, чтобы дать оценку, для того, чтобы помочь реально автору как бы улучшиться, да, улучшить свой труд. Вот. То есть есть своего рода как бы конструктивная такая критика. И есть негативная критика, это отрицательное суждение о чем-либо, вот, чисто с целью высмеивать, не с целью как бы улучшить, а с целью высмеивать. И просто указание недостатков ради самих недостатков. И теперь, вот это было определение критики в соответствии со словарем, но также есть определение критики, которое дает Джива Госвами. И он говорит «Нинданам доша киртана». Очень простое определение. «Нинданам» означает осуждение или критика. «Доша» означает что?
Недостатки.
Да, и «киртана» означает что? Слава, да, то есть слава, прославление, вот, реклама. То есть когда мы... Что такое оскорбление, что такое нинда, или что такое осуждение, как досаду. Это когда мы берем и рекламируем чужие недостатки.
То есть вот в тот момент, когда мы рекламируем чужие недостатки, это сразу же по определению является ниндзя. Причем нет разницы, виновен человек или нет, говорить о недостатках людей в целом не является неблагоприятным, позже мы увидим почему. Поэтому Джива Госвами говорит в своих сандарбах, что разумный человек никогда не занимается критикой, никогда не занимается осуждением. Впрочем, как никогда не занимается прославлением каких-либо качеств материалистичных людей. То есть как бы два момента. Не только не осуждать вайшнавов и обычных людей, но еще и не прославлять как бы без какой-то, я не знаю, там необходимости, чтобы извлечь какое-то прямое знание, духовную пользу для себя. Мы тоже не прославляем. И Шрила Прабхупада есть интересный такой момент, когда, хотя мы о Прабхупаде говорили, что у него был Бхагаватам в одной руке, дубина в другой руке, как бы это был, или как Прабхупада говорил, что у меня chopper style preaching, то есть у меня как бы топорный стиль проповеди, я топором тут разрубаю как бы лес тьмы невежества. Но при всем при этом Прабхупада делал такое как бы замечание, он говорил, что я пожилой человек. Поэтому, когда я осуждаю глупцов и негодяев, то они принимают. Да, они принимают это, потому что у меня очень большой жизненный опыт, очень большой жизненный багаж. Но когда вы искусственным образом это делаете, это как был случай в Исконе, когда, короче, двое преданных приняли саньясу в 80-м году. Вот, и первую вещь, которую они сделали, они отправились в Удупи, в главный матх. Мадхавачари, они стали проповедовать там главным пуджарем о том, что они должны стать гаудия вайшнавами. То есть самую первую вещь, которую как бы они сделали, то есть вот 25-летний саньяси. Но Прабхупада говорил, что из ваших уст они не будут принимать этого, из моих уст они будут принимать, потому что даже с материальной точки зрения я пожилой человек, как бы умудренный опытом жизни, поэтому я могу себе позволять. И Шри Прабхупаде не нравилось, когда преданные обретают такое вот просто критичное как бы настроение. И даже если посмотреть на методы его проповеди, то тоже мы можем видеть, что он мог себе позволить редко как-то выражаться, но при всем при этом все же больший процент его проповеди был направлен на то, чтобы вдохновить людей какими-то позитивными идеями. Поэтому он не сильно отдавался от этого. Анархии, воскребления там и так далее. Это, повторяйте, Хари Кришна, занимайтесь преданным служением в движении Чайтанья Махапрабху. Это все естественным образом уйдет как от вас, если вы будете энтузиастичны в своей духовной жизни. Поэтому был такой случай, когда Тамал Кришна Махарадж рассказывает в своем дневнике, что он был утром на лекции по Шримад Бхагаватам и лекцию давал Яшодананда Махапрабху. И Прабхупада сказал, ты был на лекции, и Тамал Кришна Махарадж сказал, да, ну я был на лекции. И Прабхупада спросил, о чем была лекция? И Тамал Кришна Махарадж тогда сказал, что ну Яшода Нандана, он прошелся по всем этим вот неавторитетным гуру, свами, йоги, которые заполнили всю Индию, и он их там на корню, короче, рубил. И тогда Прабхупада ему сказал, что это нехорошо. Да, сказал, что это нехорошо, это никак. Он говорит, что склонность к критике не привлекательна, Прабхупада сказал. Вот. Он сказал, что вначале мы должны сами быть идеальными, прежде чем позволить себе критиковать. То есть, другими словами, вот, если мы строим свою проповедь тоже просто на критике кого-то, чего-то, тоже не очень привлекательно, не соответствует настроению еще Прабхупады. И почему? Потому что в основе критики находится дамба. Да, и дамба означает зависть. И зависть определяется в Шримад Бхагаватам словом мацари. Вот вы в первой главе Шримад Бхагаватам там говорится нирма саранам, то есть что эта пурана является для тех, кто является нирмацара. Нирмацара означает, кто не обладает завистью, то есть не обладает злобой. Вот это слово мацари иногда переводится как зависть, иногда она переводится просто как злоба, как внутренняя злоба, которая есть, озлобленность, которая есть у человека. И есть даже имя такое, вот, амацара. Да, амацара означает, это качество преданного, то есть он амацара, он без зависти. И вот слово мацари, оно происходит от санскритского корня мат, да, и мат означает от меня. То есть от меня означает, что кто-то отличается от меня, и это вызывает во мне раздражение. Вот, то есть мацара означает, буквально переводится, что кто-то меня обогнал, и меня это раздражает. Да, то есть кто-то как бы в чем-то меня превзошел, кто-то выше, чем я, и поэтому меня это как-то выводит из себя. И есть очень интересное определение зависти, которое дается в словаре, в таком русском словаре, старом Ожикова. Там говорится, что зависть – это чувство досады, вызванное благополучием и успехом других. То есть мы вот чувствовали иногда такое вот чувство какой-то печали, такой досады. Что-то. И ты долго не понимаешь, что такое. Тебя жена спрашивает, ты что с тобой? Что такое? Я такой, сосед машину купил. Да, или там, я не знаю, там. Телефон купил. Зависть, чувство досады, вызванное благополучием и успехом других. В христианстве тоже есть очень интересное определение зависти. Так говорится, зависть – это печаль души, приходящая от благополучия ближнего. Печаль души, приходящая от благополучия ближнего. Есть знаменитый баджан Бхактисиддханта Тхакура, да, Амара Дживана, он есть в песеннике, где Бхактисиддханта Тхакур, он играет роль папи, папи означает, играет роль грешника, и написывает для нас, для того, чтобы мы как бы испытали это чувство раскаяния. Он говорит, что когда людям плохо, я радуюсь. Когда людям хорошо, я чувствую себя плохо. Это мое естественное настроение. Вот. И, как мы говорили, что зависть является следствием мады, да, следствием гордости. То есть я не могу гордиться так, как я бы хотел гордиться, потому что рядом со мной есть кто-то, кто в чем-то меня превзошел, и поэтому я испытываю печаль души, я испытываю такую тоску, какое-то непонятное внутреннее раздражение, там, несчастье и так далее. И есть в книге Брамана и Вайшнавы, Бхактисиддханта Сарасвати, он очень интересно описывает, он говорит, что самое первое качество Брамана – это отсутствие зависти. И он говорит, что в сердце может быть два качества – либо любовь, либо зависть. Он говорит, Браман – тот, кто культивирует в своем сердце качество любви, и он всячески работает над тем, чтобы избавиться от гордости, которая приводит к зависти, приводит к критике. То есть, почему мы говорим о зависти? Почему? Потому что именно зависть является причиной того, что у нас есть склонность осуждать, критиковать кого-то и за счет критики возвышать себя в глазах людей. Мы позже будем говорить об этом. Есть такая очень интересная история из Южной Индии. Это история о том, что однажды один из южноиндийских царей, он предложил божеству Ранганатхе 108 золотых цветов. Хари Бхакти Виласа и Санатана Госвами также говорили, что если у вас нет живых цветов, там есть два предписания. То есть первое, вы можете их украсть. Это как бы единственное разрешение шастры на воровство. То есть если прихожане настолько не осознающие Кришну, что они не приносят вам даже цветов, вот, пуджари может пойти украсть, но там оговорочка, главное не красть кладбище, если не чисто таких вот мест, но с огородов благочестивых людей рекомендуется, они сами не приносят. Но если у вас даже нет украденных цветов, то тогда вы можете просто отлить. У меня есть большая просьба не шуршать кулечками, ладно? Если у вас нет живых цветов, то тогда вы можете просто отлить из, есть либо бриллиантовые, можно как бы сделать, скульптор может сделать из бриллиантов, либо отлить из золота, инкрустированные как бы бриллиантами. Это Санат Мангасами говорит в Хари Бхакти Власе, что это хай-класс подношение как бы божеству. И потом вы мажете ароматным маслом, подносите это один раз божеству, и затем вы моете его, и вы можете несколько, ну каждый день практически как бы предлагает такой цветок. И вот тут приходит этот богатый как бы царь, такой вот гламурный, который приносит 108 таких золотых цветов, И он с очень, очень помпезно, с очень большим таким внутренним чувством, он ставит эти, этот поднос с этими золотыми цветами, ставит их на алтарь, при этом смотрит по сторонам, да, как люди на это дело отреагируют. И он в этот момент полностью как бы самолюбуется своим служением, своей преданностью Господу Ранганатхе. Через несколько минут к алтарю подходит один браман, который был служителем в этом храме, и он берет жменьку таких старых, сухих туласей и просто бросает на алтарь. Такой, в Индии можете видеть иногда такой момент. Там пуджари не особо церемонится, чтобы ставить по одному редкому драгоценному лепесточку туласи, которых очень тяжело достать в наших краях. Они просто берут жменьками эту туласи и бросают на холм. И вот брамин приходит, берет жменьку туласи и бросает. И несколько таких листочков покрыли пару краев одного из золотых цветов этого царя, которое составляло подношение царя. И царь заметил эту оплошность и начал сразу же ругать этого брамина, который он был чистым преданным. И он, царь был в ярости, что как ты мог просто покрыть мое подношение своими какими-то сухими там травками. И браман тогда постарался объяснить царю с точки зрения шастры, что смотри, царь, как бы золото золотом, но даже один сухой листочек туласи гораздо больше ценнее для глаза Господа, чем все золото этого мира. Вот, но царь не хотел никак это слышать, он просто озверел от ярости и поклялся, что он силой своей аскезы заставит Господа сделать так, чтобы Господь никогда не явил свой даршан этому браману. То есть, другими словами, чтобы этот браман никогда не увидел лица Верховного Господа. И вот царь тогда вернулся к себе во дворец, организовал очень большую вышную ягью с целью удовлетворить Господа Вишну. И потом, как следствие удовлетворения Господа Вишну, чтобы он попросил Господа Вишну наказать этого брамана. Жертвоприношение идет, оно очень пышное. Все. И через несколько дней к царю приходит один из его шпионов и говорит: «Государь, каким-то образом этот браман получил даршан Господа Вишну». То есть вот нам рассказывают, что он получил даршан Господа Вишну. И царь был тогда в этот момент настолько охвачен завистью, настолько был расстроен, что он решил закончить свою жизнь самоубийством. Он хотел запрыгнуть в эту ягьяшалу большую, вот, где проводился, делался жертвенный огонь. И вот, сгорая в огне зависти, он стал обходить эту ягьякунду. Вот, уже снимал с себя все доспехи, чтобы запрыгнуть в огонь. И в этот момент из костра является Господь Ягьяпуруша, олицетворение всех жертвоприношений, и Господь ему говорит: «О, царь, даже если бы ты сотни раз покончил своей жизнью подобным образом, ты все равно бы не приблизился ко мне. Но когда я явил даршан своему чистому преданному браману, он молился мне, чтобы я был милостив к тебе, и также явил свой даршан и тебе. Меня невозможно достичь, поклоняясь по настроению страсти и невежества». И вот что такое преданное служение в гуне страсти и невежества, описано очень подробно Капилой Муни в третьей песне Шримад Бхагаватам, где описывается Тамасика Бхакти, Раджасика Бхакти, Сатвика Бхакти и Бхакти, трансцендентная как бы Бхакти, это можно будет почитать в третьей песне. И Господь Вишну говорит, что меня невозможно достичь, поклоняясь настроению страсти и невежества. Поэтому оставь свою зависть и поклоняйся мне в настроении чистого преданного служения. Тогда ты будешь благословлен сокровищем премы. То есть Господь Вишну говорит, что в своем служении мы должны избавиться от этого качества мацари, когда мы испытываем досаду, да, и печаль души от того, что кто-то продвинутее, чем мы. И поэтому мы должны срочно исправить эту ситуацию, совершая нинданам, доши, киртанам, быстро разрекламировать какие-то его недостатки. Более того, вот это состояние, когда наше сердце охвачено мацари или охвачено завистью, это не просто нейтральное какое-то состояние. То есть каждый, кто испытывал это чувство, он знает, что это... Вы можете иногда даже не спать ночами, на самом деле, да, из-за того, что вы
страшно обеспокоены. У вас это чувствуется. Оно горит внутри. Вас нет настроения. У вас могут быть депрессии просто от этого. Поэтому это чувство действительно приносит страдания не только тем людям, которые чувствуют ее по отношению к себе, но даже и вам самим. Поэтому в Хитопадеше, в одном из ведических писаний, там есть определение несчастных людей. И там это жанр определяет, что есть 6 видов несчастных людей. Первое – это завистливые, потом ненавидящие, неудовлетворенные, гневливые, сомневающиеся и люди, которые зависят от других. Зависеть от кого-то тоже очень тяжелый момент. И вот 6 видов несчастных людей, начиная с завистливых людей. Эти люди всегда несчастны. И дальше подальше говорит, что неприязнь, которую такие люди питают другим, лишает их разума, сна и покоя. И вместо сусукам карту мадаям, которые мы должны испытывать, что это знание является вечным, это знание доставляет радость, это знание позволяет нам созерцать непосредственно абсолютную истину. Вместо этого мы преисполняемся просто какой-то скорби, мы такие вот ни на что не реагируем, да, у нас уже нету какого-то энтузиазма былого и так далее. Поэтому есть альтернатива зависти, которую дает Шрила Рагхунат Дас Госвами в Манакшикше. Это очень-очень интересная, сильная шлока, которую неплохо было бы на самом деле даже выучить наизусть, потому что как Мадхав Махарадж в одном из семинаров по Манакшикше, он говорит, что эта шлока должна быть нашим mission statement. Это означает как бы утверждение нашей миссии или наш статут. Да. Вот он, как бы у каждой организации как бы есть свое определение, очень точное, ясное определение миссии. И точно так же у каждого преданного должно быть очень ясное и очень точное определение миссии. И вот таким определением может быть именно эта шлока, 6 стих Манакшикши, где говорится «Речита прадят капата кутинати бара кара шаран мудресна твам дарази катам атманам абимам саада твам гадарва гиридари пада према виласа цидам бодаус на твам цвам апинитарам мам часу каян». Мой дорогой ум, ты избрал путь самореализации, однако ты безрассудно считаешь, что ты очищаешься, купаясь в претенциозных, сильных качествах обмана и придирчивости кути, нати, бара, кара, которые сравниваются с нечистой ослиной мочой. Фактически ты испепеляешь себя и втягиваешь такую бесконечно малую духовную душу, как я, в большой пожар. Останови этот губительный ход. Вместо этого теперь описывается альтернатива. Погрузись в вечный океан величественной амброзии, которая ждет тебя в любовном преданном служении лотосным стопам Шиши Гандарва Киритари. Оживи само мое существование и таким образом дай нам обоим бесконечное счастье. То есть, другими словами, как бы альтернативой зависти является умение погрузиться в духовную жизнь, умение черпать экстаз, черпать удовлетворение и испытывать вот это вот душевный внутренний покой, как бы душевное внутреннее умиротворение. Это качество святой личности, что он внутри испытывает умиротворение. Он всегда внутри спокоен, всегда внутри счастлив. Вот и вот пока мы не научимся вот, быть на этой волне, на волне, когда мы испытываем нектар в своей духовной жизни, когда мы черпаем вкус в ежедневном чтении книг Шрилы Прабхупады, в ежедневном поклонении Божеству, в ежедневных попытках внимательно повторять Святое Имя, когда мы испытываем вкус в желании служить вайшнавам, предаваться как бы вайшнавам, получать наставление вайшнавам. Пока мы не развьем этот вкус, скорее всего, наше сознание будет переключаться на материальное восприятие вещей, на материальное восприятие вайшнавов. Будем проявлять мацари, будем проявлять дамбу, или лицемерие и гордость. И это качество
критики, она будет полностью разрушать нашу духовную жизнь. Поэтому вот эта вот шлока, опять же, она является такой mission statement, то есть это утверждение, как бы, или провозглашение нашей миссии в жизни. Это то, к чему мы должны стремиться. Критица дьяволица, дьяволоса садана бида. Садана бида означает, что целью нашей садханы должно быть достижение бхава. Бхава означает внутреннее эмоциональное удовлетворение. Сейчас на нашем уровне мы испытываем не садхана вида, а садхана беда. То есть садхана для нас не вкус, а просто сплошная беда. То есть такая рутина, которую мы должны тянуть изо дня в день. Но садхана должна стать садхана вида, которая ведет к бхаве, к развитию внутреннего эмоционального удовлетворения. Есть также очень интересное объяснение того, каким образом работает психологический механизм кутинати. Вот, стремление искать недостатки или поиск недостатков. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет это стремление термином кутинати. То есть поиск недостатков, претенциозность, придирчивость. Также. Это все одно и то же. Есть семинар интересный «Лечение душ в общинах сознания Кришны», который когда-то читал Равиндра Сварупа Прабху. И в этом семинаре он описывает именно психологический механизм, который является основой нашей тенденции искать, видеть недостатки, искать недостатки и осуждать людей за их недостатки. И он дает очень интересное техническое такое объяснение, как это все работает. Он говорит, поиск недостатков в других – это умонастроение человека, посредством которого мы поддерживаем в себе чувство самоуважения, принижая окружающих. То есть, если мы сами себя не уважаем, сами себя не любим, то есть это тоже, кстати, большая тема для дискуссии, должен ли вайшнав себя любить или нет. Вот, но я не буду сейчас вдаваться в это, потому что есть много противоречивых как бы мнений относительно этого. Ну, я скажу свое мнение, что вайшнав должен себя любить как вайшнава, да, а не как тело. Поэтому пока мы не научимся себя любить, себя уважать, мы будем испытывать внутреннее чувство просто неполноценности, которое мы захотим компенсировать тем, что мы принижаем и осуждаем окружающих нас людей. Когда существует стремление искать недостатки в других, то это говорит о том, что я обеспокоен своей собственной неполноценностью, но не хочу этого открыто признать. Поэтому, стремясь чувствовать себя лучше, я больше внимания переношу на недостатки других людей. То есть вот эту вот печаль души, которую мы испытываем, мы пытаемся компенсировать ее чем? Осуждая недостатки других людей. Если я обнаружил недостатки в других людях, то не так сильно чувствую свои собственные тогда. И опять же, вот Шрила Санатана Госвами описывает, что есть два вида учеников. Вот слово ученик происходит от слова шишья. Шишястыхам прапаннам. С этого момента начинается Бхагавад Гита, когда Арджуна говорит, что отныне я твой шишья, отныне я твой ученик. И шишья происходит от санскритского шаддату. Шаддату означает дисциплина. Вот, то есть ученик это тот, это та личность, которая добровольно следует какой-то дисциплине. Если ученик не способен принимать дисциплину, то тогда он становится тем, что называется бахирмука шишья. То есть есть два типа, две категории учеников. Есть антарамука. Антара означает тот, чье лицо или чье сознание направлено внутрь себя. То есть он интроспективен, он анализирует себя, он живет внутренней духовной жизнью, он испытывает вкус от своей внутренней духовной жизни. И поэтому испытывает удовлетворение. И ему нет нужды кому-то доказывать, что он хороший. То есть ему нет нужды кому-то доказывать, что он преданный. Ему нет нужды кому-то доказывать, что он любит Кришну. Потому что он чувствует это качество изнутри. И есть вторая категория людей, вторая категория учеников, которые известны как бахир, мука, шишья. Бахир означает внешнее, мука означает лицо или сознание. То есть это ученики, чье сознание направлено на внешние какие-то объекты. Или на внешнее представление о том, что такое духовность и духовная жизнь. И вот когда мы переключаем свое сознание именно на внешние аспекты, ну какие-то, это, как правило, связано обязательно с ритуалами. Посмотрите, даже в пудже, в арте, мы можем просто сухо считать 4, 2, 3, 7. Да? Либо мы можем в этот момент действительно внутри плакать и чувствовать настроение, что Кришна, прими, пожалуйста, этот огонь, любимое его сердце, хотя бы маленький, хоть как-то прими его. Вот два настроения, антара и бахьярта, то есть внутреннее и внешнее настроение. И вот когда у нас нет внутреннего настроения, то тогда это внутреннюю пустоту, внутренний вакуум мы пытаемся компенсировать за счет того, что мы принижаем окружающих нас людей. Мы начинаем испытывать счастье в этом. То есть в этом появляется какая-то страсть. Каков психологический механизм, который лежит в основе стремления искать недостатки в других? Другими словами, в своем стремлении говорить о недостатках других, мы неосознанно говорим на самом деле о своих собственных. Поиски нахождения недостатков в других, по сути, являются собственной автобиографией. И Прабхупада приводил пример с тремя пальцами, которые смотрят на нас тогда, когда одним пальцем мы показываем на чужие недостатки. Поиск недостатков происходит тогда, когда в людях на самом деле могут быть какие-то внешние недостатки. Но бывает и так, что эти недостатки просто вымышленные. Их не существует в действительности. Или же этот недостаток, который мы якобы замечаем, является очень незначительным, но мы раздуваем его до огромных размеров. Вот как сейчас вспоминается письмо одного старца, валамского старца, который писал, что какие-то природные недостатки, как он говорит, они есть даже у святых личностей, даже у святых людей. Почему Господь как бы оставляет какие-то природные недостатки у святых личностей? Для их смирения, чтобы они не зазнавались, чтобы жизнь не казалась им легкой, чтобы им было всегда над чем работать. Вот. Но с другой стороны, он говорит, что люди иногда из комара делают слона, и они видят только немощи верующих людей. То есть они могут видеть только немощи людей, которых они осуждают. Но при этом, как он говорит, келейных слез не могут знать. То есть внешне он приходит в храм, у него там, как было в старые времена, фильм про Бхакту Бурхи. Я не знаю, если он сейчас сохранился, там был видеофильм такой про Бхакту Бурхи, такой смешной, там у него Адвайти свисает, он там вечно что-то путает, в общем, он там повторяет смешно джапу. И это то, что бросается нам внешним глазам. Но келейных слез мы не можем знать. То есть, может быть, он там в храме ходит и своим тройте протирает пол, потому что он неправильно его одел. Но когда он закрывается у себя в комнате, он повторяет джапу, он плачет по Кришне, а этот момент мы не видим. Он нам не бросается в глаза. Вот поэтому вот идея в том, что то, что бросается внешне в глаза сразу, не обязательно соответствует действительности. И дальше Равинда Суд Махарадж говорит. В действительности целью такого настроения не является обнаружение истинных недостатков других, так как человека не беспокоит, объективны ли эти недостатки или нет. В этом случае человек просто имеет склонность видеть недостатки везде, потому что его внимание само по себе привлекается ими. И нас предупреждают об этой опасности, такого настроения, приводя пример Луны, на которой есть много пятен. И мы можем проклинать эту Луну, мы можем, я не знаю, плеваться на нее, потому что на ней есть пятна. Но при всем при этом Луна излучает свет, свет Солнца. Поэтому Прабхупада говорил, что да, недостатки людей, недостатки преданных особенно, они подобны недостаткам Луны, то есть этим пятнам на Луне, которые, ну, опять же, наш выбор выбирать, видеть пятна, либо любоваться светом, который излучает Луна. Эта склонность может проявляться в разной степени, но в любом случае мы всегда должны отчетливо осознавать ее в себе и понимать, что если куда бы мы ни посмотрели, мы во всех замечаем только плохие качества. Кто-то говорит о том, что, возможно, мы что-то скрываем от самих себя, не желая откровенно признавать наше собственное положение. Цинизм, поиск недостатков и придирчивость идут рука об руку. И вот тут один момент я хотел бы сказать. Вот среди сидящих есть в том числе преданные, которые относительно недавно практикуют сознание Кришны. Обычно у начинающих преданных у них проявляются такие два крайних качества. То есть первая крайность – это когда человек только приходит в сознание Кришны, он на сентиментальном уровне воспринимает его, sentimentos, mentos означает ум, senti означает чувство. И будучи на сентиментальном внешнем чувственном восприятии, ему все кажется таким сверкающим, сияющим, улыбающимся, все хорошо, счастье, энтузиазм как бы есть внутри. И он очень много себе воображает о положении преданных, о положении старших как бы преданных. То есть у него есть целая внутренняя такая нафантазированная реальность, которая его подпитывает. Почему? Потому что его вера пока что еще не подпитывается шастрой. Да, его вера пока что подпитывается догмами. Вера его пока что подпитывается какими-то предрассудками и фантазиями, которые он сам себе создает в своем сознании. И потом проходит какое-то короткое время, когда преданные очень быстро показывают свою вторую сторону как бы своего поведения. Да, то есть из розы они превращаются в молнию. И тогда у них, вот у начинающих преданных, появляется другая крайность, другая тенденция, это тенденция к цинизму. Да, то есть вот, они становятся просто циниками. Циниками, которые что, я думал, вы такие, а вы на самом деле такие. А вы на самом деле не те, кем я себе воображал. И вот давайте посмотрим, что такое цинизм. Есть очень интересное. Цинизм вообще происходит от латинского, от кинический. Есть такая философия, кинизм. Вот, по-моему, Диоген был отчасти основателем этой философии. Это человек-собака, другими словами. Вот кинизм или философия киниста от слова киня, латинского слова киня, молдавского киня. Почему? Потому что Диоген вел образ жизни собаки. То есть он полностью снял с себя одежду, вот он ходил на четвереньках. Вот он ел там, питался, все, что он находил там на улице, то он и ел. И при этом он философствовал. То есть он мог там помочиться кому-то на ногу, как собака там, и так далее. Почему? То есть он проявлял такой вот, типа, это западный вариант Абадхуды, скажем так. Только через призму Тамаса и страсти. И Диоген мог себе позволить там очень нелестно отзываться о разных царях в их присутствии. Унижать, опускать как бы их, ну и вот так и воспринимали, что ну это философ, ну, такой диагноз у него такой. И вот от него пошла целая отрасль философии, которая вот это философы киники. И потом появилось это слово в западной философии, в западной культуре, которое вот, известно как цинизм. И по определению цинизма, что такое цинизм? Это грубая откровенность. Грубая откровенность. Опять же, иногда преданные говорят, но я же прав, я же откровенен, да, я же правду говорю. Да. Ты говори правду, вот, но говори правду правильным образом. То есть, другими словами, помимо умения говорить правду, мы должны еще обладать умением подавать эту правду. Поэтому Шивара Махарадж часто говорит, be right in the right way, то есть будь правым правильным образом. Тогда как цинник, он пытается быть правым, но он делает неправильным образом. То есть он делает это грубо, да, грубо нахально. И он говорит, грубая откровенность, бесстыдство, пренебрежительное отношение к нормам нравственности, благопристойности, к чему-либо пользующимся всеобщим признанием и уважением. Цинизм – это поведение или личностная позиция, которая выражает осознанное или демонстративное пренебрежение к достоянию общечеловеческой культуры, выраженное в форме издевательского угнетения. И вот это вот, замечали иногда, вы беседуете с людьми, и вы чувствуете, что они просто ну, такой, с издевкой какой-то, как бы говорят с вами, с высока немного, что ну что, сделал служение, да, ну сейчас посмотрим, что ты там натворил, типа, да. И вот, если мы не избавимся от этого качества, цинизма пренебрежительного как бы отношения, мы заметим, что вокруг нас не будет никогда людей. Люди просто не захотят с нами общаться. Мы не Диоген. Ну, то есть нас к Диогену люди тянулись, потому что через призму вот этих томасичных каких-то выражений он, наверное, он говорил правду. То есть он старался как бы открывать людям глаза на другой аспект материальной жизни. Вот. Но если, особенно в обществе преданных, мы будем сохранять общество настроение циника, нам будет очень тяжело. И поэтому в этой связи Прабхупада приводил пример быка в китайском ресторане. Или в китайской лавке. Бык входит в китайскую лавку. Да, бык это очень неповоротливое живое существо. Те, кто жили в селе, видели их. Очень неповоротливое, такое грубое живое существо. Му, с рогами. Да. И вот он входит в эту китайскую лавку. Вот он ищет что-то пожевать, что-то поесть. Он уже жует какую-то жвачку, которую он живет 3 месяца там. И при этом он так раз и вильнул хвостом. И задел какую-то чашку, там пиалу китайскую. Она упала, бах, разбилась. Потом он поворачивается, чтобы посмотреть, что же я там разбил. Он поворачивается, он задевает другую лавку. Падает полностью вся лавка с китайским фарфором. Вот. Потом он пытается пройти дальше. Там на его пути находится стол со стульями. Он его сметает. Понаставили тут столовый стульев. То есть он как бы вот цинично, он не замечает своей грубости, он не замечает своих недостатков. Он видит, что тут понаставили лавочек с каким-то фарфором, а мне надо просто пожевать траву. Вот. Поэтому Прабхупада говорил, что если мы будем сохранять настроение быка в сознании Кришны, нам будет очень тяжело, очень тяжело. Поэтому мы должны понять такую вещь, что преданные очень утонченные личности. Очень утонченные личности. Вот. И утонченные не означает, что они такие хитроумные. Утонченные просто означает, что они культивируют качество гуна благости. А качество гуна благости означает, что оно вызывает тонкие, утонченные эмоции. Помню, один из преданных недавно выслал такой интересный рассказ про... Короче, в Америке сделали такой социальный эксперимент. Один из самых-самых знаменитых скрипачей за пару часов до своего концерта. Он вышел на улицу, он стал играть на улице. Только несколько человек остановились, там кто-то ребенок какой-то, женщина какая-то. Остановились, так, прислушали что-то и побежали дальше. Почему? Потому что быт берет свое. Вот. Но потом, через пару часов, он собрал тысячный зал. Люди платили огромное количество денег просто, чтобы попасть на его концерт и слушать его музыку. Вот. О чем это говорит? Что из-за повседневной жизни мы теряем качество утонченности. Помню в свое время Сватра Махарадж, когда ему задавали вопросы про «Расскажите нам про чудо». Вот. Он говорил, что чудо – это то, что солнце встает каждое утро. Чудо – это то, что на небе есть звезды. Чудо – это сейчас, что есть белый снег. То есть пока глобальное потепление не взяло вверх, любуйтесь снегом, пожалуйста. Держите его в руке, смотрите на это творение Кришны. Это чудо. И вот это вот утонченное умение как бы ценить или оценивать, любоваться, восхищаться, да, и быть утонченной личностью, это качество, брахманическое качество в гуне благости. Но если мы такие вот грубые ценники, такие вот, как бы ведем себя по-братански, там вот, решаем дела и проблемы как бы по-братански. Да, тогда мы будем подобны таким быкам в китайской лавке, мы будем развивать очень много фарфора на свою голову. Есть пару интересных поговорок о цинизме. Цинизм – это разочаровавшийся идеализм. То, о чем мы говорили только что. Дальше. Джеймс Козенс говорит. Цинник – это человек, который в 10-летнем возрасте обнаружил, что никакого Деда Мороза нет. И никак не может с этим смириться. И дальше. Циничный человек лишен воображения, поэтому приписывает окружающим вещи свойства своей души, которыми наделен сам. И это вот пример с теми самыми тремя пальцами. Поэтому Прабхупада просто говорил, он говорил, что психология циника – это психология мухи. В Махабхарате есть эта шлока. Саджана гуна ишхати, дошам ишхати парама, химсака варнам ишхати, мадурам ишхати брамара. Брамара означает пчела. Мухи летят на ранний гной, пчелы только на мед. Чистое сердце видит добро, грязное сердце видит только грязь. И есть комментарий, что Прабхупада в одной лекции в 76 году в Майпуре Прабхупад говорил в этой лекции, он говорит, мухи ищут раны, а пчелы ищут мед. Есть два вида людей, ищущие недостатки и собирающие хорошие. Есть множество негодяев, которые просто ищут недостатки. Критика означает, что у вас есть множество достоинств, но все равно я поношу вас. Но святая личность стремится закрывать глаза на плохие качества и замечать только хорошее. И Прабхупада говорил, что современное общество – это, как он графически выражается, он говорит, что это stool searching society. Общество, которое ищет грязь, ищет испражнения и прививает, к сожалению, как бы членам этого материалистического общества, прививает это же настроение. Поэтому мы приходим из материалистичного общества, и если мы проецируем свои привычки вот, цинично относиться к людям, цинично относиться к детям, цинично относиться к пожилым людям, не уважать их, цинично относиться к авторитетам, к руководству. То же самое, на самом деле, большая болезнь для людей в Кали-югу. Раднат Махарадж как-то говорил, что самая большая аскеза в Кали-югу – это умение сотрудничать. Самая тяжелая аскеза для кали-южного менталитета. Вот, поэтому Прабхупада говорил, что «Don't make ISKCON a stool searching society». Да, то есть ISKCON должен быть обществом пчел, пчел, которые являются сарагрихи, которые пытаются извлекать нектар из всего. Я думаю, вы знаете этот пример с Юдиштирой из Дурьёдана, когда Юдиштиру Махараджу однажды послали, кто там был Дроначарья, кто сказал Дроначарья сказал Юдиштире, что пойди, пожалуйста, и приведи кого-то, кто хуже, чем ты. Юдиштир отправился на поиски, и потом Дроначарья хотел тоже всему миру показать качество Дурьёдана, и он позвал Дурьёдана и сказал, приведи, пожалуйста, и найди кого-то, кто лучше, чем ты. Вот, и приходит Юдиштира, приходит обратно через какое-то время и говорит, ну, я не знаю, кто хуже меня. То есть все чем-то обладают какими-то качествами, которые лучше, чем у меня. У всех есть какие-то достояния. Соответственно, приходит Дурьёдана через какое-то время и говорит, ну, я тут не нашел кого-то, кто был бы лучше, чем я. То есть все отдыхают, в общем, по сравнению со мной, поэтому извините. И Бхактинат Такур, теперь, чтобы закончить немного эту тему, вот относительно того, насколько неблагоприятна тенденция критики, вернее, мы закончим ее чуть позже, одной историей. Но есть все-таки только одно обстоятельство, которое описывает Шрила Бхактинат Такур, когда критика уместна, когда склонность осуждать или критиковать может принести пользу. И в своей статье, которая называется «Вайшнава Нинда», Бхактинат Такур описывает это обстоятельство. Он говорит, что это ситуация, когда сердце критикующего свободно от зависти, и его намерением является любовь и благополучие личности, которое он указывает на недостатки. То есть, если мы чувствуем, что в нашем сердце есть матсаря, у нас есть зависть, есть желание как бы осудить, есть печаль души, которую мы пытаемся компенсировать за счет осуждение и поправление конструктивного той или иной личности, то мы не должны делать замечания, мы не должны никого осуждать. Как-то был разговор с Ниранджаной Махараджем тоже, он говорил, он как-то делился, он говорил, что если бы я всем указывал просто на их недостатки, я не знаю, он говорит, у меня было бы очень мало учеников. И он говорит, я предпочитаю все-таки идти путем того, чтобы
указывать вам на какие-то хорошие ваши качества, раздувать их и вдохновлять их развивать или культивировать как бы их в себя. И даже была какая-то книжка у Чаваран Мараджа по менеджменту, там типа «Как быть эффективным менеджером, отдавая менеджменту 15 минут в неделю». И Чаваран Мараджа говорит, меня очень заинтриговала как бы, эта постановка вопроса, я купил эту книжку. И там много всякой всячины как бы было описано, но изюминка была в том, что умный менеджер, что он делает? Он ходит по храму и видит, что кто-то моет пол. Он просто подходит его и благодарит. Спасибо тебе, что ты помыл пол. Или он видит, что кто-то проводит путь. Он просто подходит и благодарит. Спасибо, что ты проводишь арати, что ты берешь какую-то ответственность. И тогда люди будут вдохновлены. Они будут испытывать счастье, что кто-то ценит наше служение. Значит, мы идем в верном направлении. Мы хотим еще больше сделать. Да я еще больше могу полы мыть там и так далее. Я могу и улицу помыть. И наоборот, вы можете приходить в храм и говорить, ах ты, это не то, и то не то, и третье не то, и вот там четвертое не то, и там пятое не то. Все валится тогда. Наше общество интересно тем, что здесь никто никому ничего не обязан. То есть вы не можете добиться от людей чего-то с помощью прессинга. Забудьте про это. Люди будут делать что-то, когда они будут испытывать энтузиазм. Вот. А люди испытывают энтузиазм, когда они видят, что лидеры зрелые, и они выработали в себе это качество пчелы, которые просто пытаются сами жить нектаром и вдохновлять людей, как бы работать над собой, чтобы быть таким сарагрихи, который ищет нектар. Поэтому, но все же есть ситуации, когда менеджер или когда лидер, он может позволить себе указать на недостатки, но он делает это в настроении любящего отца, любящего брата или любящей сестры, любящей матери. Потому что, опять же, такой идеалистический подход, когда я говорю людям только про благие качества, никогда не указываю на недостатки, это может испортить людей. И Прабхупада говорил, что если, с другой стороны, Прабхупада говорил, что если, например, старший руководитель или лидер, или отец, или мать, они не указывают своим подопечным на недостатки тогда, когда это необходимо, то они портят их. И они тем самым автоматически способствуют деградации своих подопечных. Поэтому идея в том, чтобы, когда это необходимо делать, но делать это в подобающее настроение. И Прабхупада приводил эту историю, когда парень попал в суд, его судили за какие-то многочисленные кражи. И вот он предстал перед судьей, и судья говорит, вот тебя сейчас казнят, есть ли у тебя последнее желание? И тогда этот молодой человек сказал, да позовите ко мне бабушку. Вот к нему привели бабушку, он говорит, пусть бабушка подойдет к моей клетке, где я сейчас стою. Бабушка подошла, он говорит, пусть она вот свое ухо. Я хочу ей сказать, просто, ну, как бы своим ухом повернется, я хочу ей кое-что сказать. И бабушка подумала, что, о, мой внук наконец-то вспомнил обо мне, он, наверное, скажет, что я тебя любил всю жизнь. И бабушка тогда просунула ухо сквозь эту решетку. И парень взял и откусил ей ухо. И бабушка закричала, что ты делаешь, негодяй? И тогда он закричал из клетки, что ты виноват в том, что я попал сейчас в это положение. Почему? Потому что ты вела себя безответственно и никогда меня не наказывала. Поэтому должны быть вот обе эти вещи должны быть. Поэтому Бхактисиддханта Тхакур говорит, что есть только одно обстоятельство, когда можно осуждать или критиковать подопечного, но это должно делаться через призму любви, через желание или через обеспокоенность благополучием той личности, которую мы указываем на недостатки. Если у нас есть зависть, то лучше мы не должны как бы этого делать. И вот Шрила Прабхупада. И также это положение, это также критиковать может гуру. И мы не должны искусственным образом культивировать себе настроение гуру Абимана. То есть гуру Абимана, сейчас я тут начальник, я тут сейчас всех буду ходить и строить. Нет, только когда человек занимает положение гуру, и ученики предаются ему как гуру, он тогда имеет право как бы их отчитывать, их ругать,
и тем самым как бы их исправлять. И Прабхупада пишет в одном из письме, Гирираджа Махараджа, он говорит: «Одна из обязанностей духовного учителя в том, чтобы находить недостатки в своих учениках». Был даже случай с Малати, как Матаджи Малати готовила для Прабхупады. И иногда она что-то забывала, что-то, короче, там не то делала. И однажды Прабхупада рассвирепел. И он сделал такой жест. Причем собрались его духовные братья, саньяси. Там было несколько саньяси, людей из Гаудия-матхи. И Малати принесла что-то и обронила. И это была уже последняя точка кипения. Прабхупада сделал такой жест левой рукой. А в Индии это считается очень пренебрежительным жестом. И Малати, когда увидела это, она сразу в слезы, там истерика, там пошла в другую комнату. И тогда Прабхупада стал громко говорить. Говорит: да, эти белые люди, они такие вот, много ошибок делают. Вот. Но Малати, отрежет за меня свою руку, а я отрежу свою руку за нее. И тогда Малати быстро прибежала, не под нос. И вот Прабхупада пишет, что одна из обязанностей духовного учителя в том, чтобы находить недостатки своих учеников, для того, чтобы они могли духовно продвигаться, а не так, что он должен все время расхваливать их. Итак, если ты видишь, что я тебя критикую, пожалуйста, прими эту критику именно в таком настроении. Я заинтересован лишь в том, чтобы ты вместе с остальными моими учениками стал сознающими Кришну. Или стал сознающим Кришну. И вот как бы вывод из всего того, о чем мы говорили, что если мы хотим развить качество вайшнава, если мы хотим действительно как бы сделать свою жизнь успешной, став преданным не по форме, а по сути, мы должны работать над этим качеством, избавляться от него. И завтра мы будем говорить о том, что, как мы должны поступать, когда мы попадаем в ситуацию, когда нас осуждают, то есть какое настроение мы должны развивать. Вот. А сейчас вот в завершении я хочу прочитать одну историю. Это очень интересная история, которая показывает, которая объясняет критику, как работают механизмы как бы критики с точки зрения кармы или с точки зрения кармических законов. Вообще мы прошли чуть-чуть больше половины как бы материалов. Сейчас у нас без 5-8. Сколько у нас есть времени?
12.
До 8, да.
Посмотри, если ты 3 дня, то есть мы уже больше.
Мы не спешимся, 3 дня.
Давай еще полностью. Ты спрятненько.
Если кому-то нужно будет домой, то спокойно идите домой. Где-то надо пойти, пожалуйста. Хорошо. Ладно, в общем, чем оборачивается критика злых людей на кармическом уровне? Вначале я прочитаю очень интересный отрывок из статьи Мадхавананды Прабху, который пишет следующее. Он говорит: несмотря на то, что большинство людей не ценят критику в свой адрес, веды говорят, что способность терпеливо сносить критику и прощать тех, кто нас критикует, очень полезна. Библия, Коран и другие религиозные традиции также рекомендуют прощать тех, кто нас критикует. Английский писатель и философ Адольф Хексли объясняет это так. Постоянно и глубоко концентрируясь на пороках и изъянах других, человек ощутит на себе пагубное влияние этой деятельности. То есть, видя дьявола в других, мы перестаем видеть Бога в себе. Это первое, что происходит. Видя негатив в других, мы перестаем чувствовать Кришну. Наша йога, наша связь открывается с Богом сразу же. Те, кто обращает свой взор не на Бога в себя, а на пороки других, никогда не смогут сделать этот мир лучше. Ни один человек не может медитировать на недостатки, оставаясь при этом не затронутым этими самыми недостатками. И вот есть шлока в Брахма-пуране, где говорится, что если человек настолько неудачлив, неповоротлив, что он не умеет выстраивать отношения с другими людьми, то есть у него нет друзей, то по крайней мере у него будет два друга. Первыми друзьями будут личности, которые будут приходить к нему в гости, то есть гости. А вторым его другом будет личность, которая будет его осуждать, критиковать. Почему? Потому что Брахма-пурана описывает, что как те, так и другие, как первые, так и вторые, они забирают вашу карму. То есть гости, приходя к вам, забирают вашу карму. И личности, которые вас критикуют, забирают вашу карму и возвышают вас на небеса.
Простите, а каков механизм, когда гости забирают карму?
Вы им служите. И они автоматически становятся вашими должниками. А очень просто. Господь Чайтанья это показывал на своем примере. Ходите в гости к вайшнавам, потому что у них нету кармы. Поэтому Господь Чайтанья ходил только в дома тех, кто являлись лакшапати. Лакшапати означает миллионеры. Господь Чайтанья однажды сказал, отныне я буду ходить в дом лакшапати. А лакшапати имеет двойное значение. То есть первое значение миллионера и преданное сразу. Так, Господь, тут у нас нету даже... Мы в храме питаемся на Буддхабахе там, в Джаганатхе-пуре. Господь Чайтанья улыбнулся и сказал, да балбесы, не об этих миллионерах я говорю. Я говорю о миллионерах святого имени, то есть тех, кто повторяет 64 круга. И потом Господь Чайтанья сказал, что я буду обедать в домах тех, кто повторяет 64 круга, кто поклоняется Шивограмме и кто держит в своем доме Шримад-Бхагаватам. Поэтому у таких личностей вы можете дома спокойно обедать, никаких проблем. В Нарада-пуране описываются результаты критики. Это говорит сам Шива Вьясадев. Вот описывается, что происходит как следствие критики. Тот, кто ищет недостатки в других, или тот, кто считает грехи грешника, является нарадхамой, низшим из людей. Если грешник подвергается критике, то он немедленно избавляется от половины своих греховных реакций. Если грешник подвергается критике, то он немедленно избавляется от половины своих греховных реакций. Теперь слушайте самое интересное. Если обвинение в грехах справедливо, то считающий эти грехи, то есть учитывающий эти грехи, осуждающий за грехи, в равной мере несет ответственность за них вместе с грешником. Это закон кармы. Правда. То есть, если то, что вы говорите, вот мой сосед украл корову у другого моего соседа. И вы говорите, а ты знаешь, вот наш сосед украл корову у другого соседа. Вот, слышал? В этот момент вы несете, да, за это ту же самую ответственность, то есть ту же самую карму вы несете в этот момент. Теперь, самое интересное. Но если обвинение ложно, то приписываемый ими грех возвращается к вам в двойном размере. То есть, если вы что-то выдумываете, а у нас, заметили, у нас есть качество мнительности в кальюгу, то есть, там, у нас есть это качество мнительности, правда? И я очень часто попадал в ситуацию, когда я там целые рамайны себе намнял, о людях. То есть из-за качества мнительности мы иногда можем реально как бы увидеть вещи в искаженном свете, толпу на их в искаженном свете, и мы получаем по двойной программе тогда кармические реакции.
Бонус,
да. И вот теперь история, которая демонстрирует это история, которая называется «Не ешьте чужие глиняные шарики». Это история из Южной Индии, которая обнаружилась в древней книге, написанной на языке телугу, это древний индийский диалект. И она была составлена одним из вайшнавских святых, которого звали Ананта Аматия. Он был вайшнавским поэтом, который жил в 15 веке, практически современник Господа Чайтаньи.
И вот эта история как нельзя лучше иллюстрирует результаты критики недостатков других людей. Я буду ее читать, потому что она настолько завернута, что я, ну уже, я не знаю, очень долго пытаюсь ее запомнить, но каждый раз, когда пытаюсь ее рассказать, получается все равно сухо, без вот этих вот сочных деталей, поэтому лучше я ее прочитаю. Жила-была женщина, которая своей красотой была равна Рати Деви, супруге Купидона. Пока ее муж находился в паломничестве, она жила как добродетельная женщина в доме своих родителей. Однажды один молодой, красивый нищий йог пришел в ее дом, прося подаяния. Молодая женщина, которая вышла из своего дома, чтобы украсить входную дверь, была так поражена его красотой, что не могла отвести глаз от его лица. Видя, как она оторопела, он рассердился и спросил: «Ты что, женщина, никогда не давала милостыню йогам? Нехорошо так рассматривать гостей. Если ты можешь пожертвовать какую-то пищу, то, пожалуйста, сделай это, а если нет, то я просто ухожу». Однако его слова еще сильнее возбудили ее чувства. То есть, когда мужчина загадочный такой, вот отрешенный, да, женщина реагирует на это. Однако ее слова еще сильнее возбудили ее чувства и интерес. И молодая женщина продолжала стоять еще более ошеломленная. Не осознавая своих действий, она бросила шарик из красной глины, которым собиралась украшать фасад своего дома, в миску нищего йога. Вот в Индии женщины с утра украшают входы своих домов, стены рисунками, которые называются ранголи. Это на самом деле очень красиво. Видели такие вот всякие узоры, там делаются такие мантры, вернее, мандалы такие расписаны, да, на руках, как бы у них как бы это есть. Почему? Потому что, опять же, у людей было очень сильно развито чувство эстетики. То есть эстетика, браманическое качество. И люди в этом плане были очень развиты, они украшали свои дома, также это призывает богиню Лакшми, да, то есть богиню удачи. И вот девушка собиралась как раз украсить свой дом с утра этой глиной, вот, порошками. Йог попросил у нее бикшу, бикшу означает подаяние. Девушка была настолько впечатлена его красотой, что все, что у нее было под рукой, она взяла и на автомате просто бросила как бы ему в миску. Йог принял его, этот шарик глиняный, не посмотрев и поспешно удалился. Прошло какое-то время, и женщина умерла от любви к йогу. Ее привели прямиком в царство Ямараджа, где она страдала от сильных приступов голода. Заметив ее страдания, Господь Индра спросил Читрагупту, секретаря Ямараджа, какие оскорбления совершила эта бедняжка. Читрагупта тогда проверил свои записи, включил свой компьютер, посмотрел в списке и сказал: «Эта женщина пожертвовала глиняный шарик голодному йогу. Так как такая милостыня увеличивается в 10 миллионов раз, она должна съесть 10 миллионов глиняных шариков». Да, теперь преданные, которые жертвуют. Пожалуйста, не приносите в храм старые шкафы, да, старые стулья, старые прогрызанные мышами ковры. Потому что вы их получите в следующей жизни в 10 миллионов раз больше. То есть, если вы в храм жертвуете, вы должны жертвовать лучшее, а не худшее. То есть, такая милостыня увеличивается в 10 миллионов раз. Она должна съесть 10 миллионов глиняных шариков. И Ямадуты начали кормить женщину глиняными шариками ежедневно. Каждый раз, когда она их видела, она кричала: «Кто способен есть эти глиняные шары? Пожалуйста, простите мне мои грехи и дайте мне что-то нормальное поесть. Я так голодна». Тронутый ее жалобными криками, Индра стал просить Читрагупту: «Да, я понимаю, она поступила плохо, но скажи мне, есть ли какой-то способ дать ей что-то все-таки нормальное поесть?» И снова Читрагупта внимательно посмотрел свои записи и ответил: «Ну, эта женщина никогда никому не давала пищи и милостыни, только один глиняный шарик йогину. Однако в этом шарике, который она положила в его тарелку,
было зернышко ячменя. Вот столько же благочестия она и заработала. Видишь, здесь все записано. Индра тогда уговорил Читрагупту, что через определенные промежутки времени женщина будет получать шарик ячменной муки в день, после месяца глиняных шариков. Потом снова шарик ячменной муки и так далее. Таким образом, женщина стала получать плоды глины своей кармы. И даже после многих месяцев огромная куча глиняных шариков, которые она должна была съесть, не уменьшалась. И опять она обратилась с мольбой к Индре. «О Индра! О Индра-дева! Я не вижу, чтобы эта куча проклятых глиняных шариков хоть как-то уменьшалась. Ты не мог бы мне помочь принять новое рождение, в котором я могла бы исправиться? Это даст мне передышку, и в конце следующей новой жизни я буду опять есть шарики из глины». Индра удовлетворил ее желание, и она родилась дочерью Брамана. Она вышла замуж, и когда ее муж однажды отправился в паломничество, стала жить в доме своих родителей. Однажды в ее дом пришел опять один йог с миской и сказал: «О, матушка, пожалуйста, дай мне милостыню». Это на самом деле мантра, с помощью которой саньяси просят подаяния. Хотя она и не помнила своего предыдущего рождения, но каким-то образом вид йога саньяси вызвал у нее горячее спонтанное желание дать ему милостыню. Она побежала в дом и быстро принесла горшочек горячего сладкого риса, который положила ему в протянутую руку. Горшочек обжег руку йога, и тот закричал: «Глупая женщина! Зачем ты обожгла мне руку? Разве тебе мало того, что ты сделала в своей предыдущей жизни? Такое впечатление, что оскорблять йога стало частью твоей природы». Тут, кстати, момент отмечу. Никогда не предлагайте кипяток или горячую пхогу божествам. Это тоже считается серьезным оскорблением. То есть, когда вы приготовили, и это горячее, это тепло, вы должны взять вот этот вот мизинец, и вот этой частью правой руки должны прикоснуться к пхоге и почувствовать. Если она горячая, то есть настолько, что вас реально будет обжигать, значит, вы должны дать этой пище остыть. И потом, когда она будет теплая, тогда ложите на тарелочки и подносите это божество. Ну, то есть, другими словами, мы должны личностно как бы подходить. И то же самое касается того, чтобы не давать, ну, кроме мороженого, наверное, там, не предлагать холодную воду или там, я не знаю, замороженные фрукты какие-то и так далее. Итак, то есть йог рассердился, что она обожгла ему руку, и сказал: «Ты, в общем, профессиональная оскорбительница йога». Сказал это, нищий удалился. Услышав укоры йога, она подумала: «Какой же грех я совершила в своей прошлой жизни, интересно?» Она захотела во что бы то ни стало выяснить это и побежала вслед за саньяси. Нагнав его, она упала к его стопам и измолилась: «О, Махарадж, пожалуйста, обращайся со мной, как со своей сестрой, и скажи, что же я сделала в своей прошлой жизни». Йог тогда рассказал ей все о ее прошлой, теперешней жизни и об ожидающих ее будущих страданиях. Услышав это, женщина очень испугалась, и ее тело начало дрожать, как листик на ветру. Она стала умолять его: «Прошу тебя, скажи же мне, как я могу избежать страданий, тех страданий, которые мне еще предстоит перенести?» Йог на минутку задумался и ответил: «Послушай, женщина, я скажу тебе способ, если ты готова к этому. Надень платье женщины легкого поведения, проводи побольше времени в компании молодых распутных мужчин и постоянно бросай на них соблазнительные взгляды. Некоторые из этих мужчин привлекутся и последуют за тобой, но ты не увлекайся ими, а спасайся. Если уступишь их желаниям, то последствия будут еще более страшными. Никогда не теряй рассудок. Если будешь вести себя подобным образом, ты сможешь избавиться от своих греховных реакций. Почему? Потому что, когда люди увидят, как ты себя ведешь, они станут тебя критиковать. Каждый раз, когда они будут это делать, один из оставшихся глиняных шариков будет переходить на их кармический счет. И со временем эта гора глиняных шариков перейдет полностью к другим людям. По этой причине великие души считают оскорбление злых людей своими благословениями. Да, в Манусамхите говорится, что прославление для брахмана – яд, и унижение для брахмана – чистая амброзия, чистый нектар. По этой причине великие души считают оскорбление злых людей своим благословением. Это надежный способ избавиться от своих грехов. После того, как йог ушел, Брахма не так и сделала. Она стала одеваться как блудница и появляться в местах, часто посещаемых распутными мужчинами. Когда один из них привлекался ею, она его разочаровывала, оказывая знаки внимания другому мужчине. Проводя таким образом ночи, она рано утром омывалась, поклонялась Господу Шиве, питалась только раз в день и проводила остаток дня, думая о своем отсутствующем муже. Так она играла двойную роль проститутки ночью и преданной жены днем. Видя ее ночные похождения, некоторые люди стали безразличны к ней, некоторые стали ее презирать, а значит забирать большую часть ее грехов на свою собственную голову. И вот однажды вечером, когда Брама не шла по улице, ей навстречу вышли муж и жена Чандалы. Чандала означает «неприкасаемые». Увидев приближающуюся Брамани, женщина Чандала сошла с дороги в знак уважения к ее более высокому положению. Но увидев это, муж стал ее упрекать, то есть свою жену Чандали. «Зачем ты показываешь свое уважение этой падшей женщине, которая продает свое тело за гроши первому же встречному? Это она неприкасаемая, а не ты». Слыша, как ее муж критикует женщину браманского происхождения, женщина Чандала закрыла уши руками и воскликнула: «Рама, Рама, о мой муж, разве хорошо критиковать других? Разве ты не знаешь, что все те, кто критиковал эту женщину, понесли наказание и теперь будут поедать долю глиняных шариков, предназначенных для нее? Я уверена, что критикуя ее, ты пытаешься съесть оставшиеся шарики». Слова женщины Чандала как громом поразили Брамани. Она подумала: «Откуда эта женщина Чандала узнала о моей прошлой жизни? Ведь я сама узнала об этом только благодаря чистой случайности. Она должна быть необычная женщина, мне надо с ней поговорить». И вот, размышляя таким образом, матушка подошла к этой Чандале и спросила: «О, матушка, ты богиня удачи, ты богиня Лакшми, Алистарини Сарасвати или Парвати, наверняка. Поэтому умоляю тебя, спаси меня». Не ожидав такого поведения со стороны Брамани, женщина смутилась, освобождая свои стопы, промолвила, а там еще она коснулась ее стоп. Она пошла тогда, это Чандала, и сказала: «Матушка, пожалуйста, уходи. Негоже тебе лежать распростертой у ног женщины низшей касты, в коей я принадлежу. Ты только добавишь себе грехов. Чем я могу тебе помочь? Если тебе нужна кожаная обувь, то, пожалуй, я могу тебе ее дать. Это все, что я могу для тебя сделать». В ответ Брамани сказала: «Я не считаю себя тебя Чандалой. Ты – проявление Лакшми, поэтому, пожалуйста, не отталкивай меня. Пожалуйста, скажи, все ли мои грехи смыты или еще остались какие-то?» Тронутая ее мольбами, женщина Чандала тогда ответила: «Ты действительно очень умная женщина. Я расскажу тебе о том, что ты хочешь знать. Все предназначенные тебе шарики полностью перешли к тем людям, которые тебя критиковали. Ни одного не осталось. Представить трудно женщину, которая бы так сражалась за то, чтобы очиститься от последствий такого тяжкого греха. Сейчас ты чиста, как хрусталь. Живи долго и счастливо со своим мужем». Поблагодарив женщину Чандалу, Брамани тогда сказала: «Матушка, ты из очень низкой касты, и тем не менее, кажется, знаешь тайны, известные девам. Пожалуйста, скажи мне, кто ты и почему у тебя такой облик?» И женщина Чандала тогда ответила: «Этот мужчина, Чандала, мой супруг, в своей прошлой жизни он был браманом. Я тоже была браманом и его покорной женой. Мы совершали тапасию, живя просто и без излишеств, в хижине и питались только фруктами и коренями. Мы взяли за правило кормить браманов на праздники. Но однажды, в такой день, к нам пришел йог, прося милостыню. Он был одет в грязную изорванную одежду, и от него дурно пахло. Я поспешила в дом, чтобы приготовить ему еду, и тут его увидел мой муж. Посчитав его обычным попрошайкой, он сказал мне: „Глупая женщина, что ты бегаешь, готовя еду для этого человека, как будто он великий йог? Там есть остатки, вот их и принеси. Пусть ест остатки, хватит с него и этого“. Когда благочестивая жена, как благочестивая жена, я сделала так, как велел мне мой муж. Однако, когда йог увидел остатки, которые ему принесли, как милостиво, милостыню, он поднялся, шипя подобно Агни, Богу огня, и закричал на моего мужа. Эта женщина хотела предложить мне свежую пищу, а ты не дал ей этого сделать, и оскорбил меня, предложив остатки пищи. Из-за своих низких мыслей ты принял меня за обыкновенного попрошайку. Я проклинаю тебя, и в следующей жизни ты родишься низкородным Чандалой. А так как твоя жена тоже принимала в этом участие, то пускай она тоже родится женщиной Чандалой и уже и живет в такой же жалкой жизни, что и ты. Услышав посланное на нас проклятие, я начал дрожать всем телом. Я пала к ногам йога и взмолилась. О, Махатма, мы совершили не одну, а тысячу ошибок и злодеяний. Пожалуйста, прости нас. Ты великий мудрец. Мудрец и гнев – два несовместимых понятия, как огонь и вода. Пожалуйста, прояви к нам сострадание и хотя бы скажи нам, как мы можем освободиться от рождения семьи Чандалов. К тому моменту йог уже успокоился и ответил. О, женщина, вы будете жить как Чандалы, но однажды на вашем пути встретится женщина, которую люди будут склонять на всех углах, считая ее поведение аморальным. Когда вы уступите ей дорогу из уважения к ее принадлежности к высшей касте, твой муж плохо выскажется о ней. И ты в этот момент увидишь чистоту этой женщины и упрекнешь мужа за его плохое поведение. Затем женщина-браман подойдет к тебе и спросит, откуда ты знаешь ее прошлое. И в этот момент действие моего проклятия прекратится, и вы не только вспомните и вернете себе свою предыдущую жизнь, но у вас обоих появится вдохновение вести вновь религиозный образ жизни. «Матушка», — промолвила женщина Чандала, — «теперь ты сможешь увидеть, какую роль ты сыграла в нашем освобождении». Сказав это, муж и жена Чандала освободились от своего облика неприкасаемых и приобрели форму браманов и ушли, чтобы продолжить совершать тапасию, восхваляя деяния всемогущего. Узнав, что она смыла с себя все свои грехи, брамани вернулась домой и продолжила жизнь целомудренной жизнью. Вот такая вот история о том, что происходит на кармическом уровне, когда мы осуждаем или когда нас осуждают. Есть один-два вопроса. Да, Наташа.
Тогда что получается, когда родители своих детей учат, да? Ну, то есть он указывает им на их недостатки. При этом они берут как бы карму их, в смысле, за них? Или что происходит
нет,
в этот момент?
Нет. Когда родитель, муж или гуру указывает на недостатки своих подопечных, то он не берет как бы карму. Он берет карму только в том случае, если он пропускает это через гуны. То есть, если он это делает, например, бьет своего ребенка в гуне невежества, то есть поддается гневу, в следующей жизни его будут бить родители. Вот. Но если он просто правильным образом, скажем так, в рамках своей дармы поправляет ребенка, то он наоборот помогает своему ребенку, и он выполняет свою дарму. И тогда и он, и ребенок прогрессирует.
А если ребенок не принимает, несмотря на то, что родитель как бы прав, но ребенок уже считает себя взрослым?
После 14 лет... После...
Считает, что... Типа не указывает.
В Манусамхите есть эта раскладка, я не помню, там есть типа до 5 лет ребенок вообще не получает никакой кармы, он вообще ничего не понимает. Потом до 10 лет уже какие-то кармические реакции он начинает получать, если он не слышит старших. До 14 лет еще больше, и после 16 лет он получает реакции по полной программе. Поэтому детям тоже нужно объяснять, как работает закон кармы. Вот. Но это ладно, я шучу. Идея в том, что мы должны вызывать, не требовать уважения и почтения к себе. Мы должны вызывать спонтанное как бы доверие к себе со стороны детей, спонтанное уважение со стороны детей. И это дается благодаря нашему правильному поведению. И даже если мы в жизни совершаем ошибки, но дети чувствуют, что мы мать, то есть что мы реально живем как бы их интересами, они будут нас любить, даже если иногда они будут проявлять какую-то свою волю, там, и так далее. Наступит момент, когда они оценят то, что мы им говорили как бы всю жизнь. Поэтому одно из качеств родителей, наставника, гуру – это терпение и умение отдавать свободу воли своим подопечным. То есть свобода выбора, скажем так, своим подопечным. Родители, опекун, наставник, гуру, они не должны быть привязаны к плодам своей деятельности. Вот как я сказал, ты обязан это сделать. Нет. Как какую-то свободу воли нужно давать. В разных возрастах разную свободу воли, свободу выбора. Вот. Но в целом, если мы делаем это правильным образом, мы не несем кармические реакции.
Вот, например, в храме есть просад позавчерашний, сегодняшний, и мы тоже иногда можем выбирать, а этот человек не очень видит, дадим ему позавчерашний, а это такой наш человек, дадим ему хороший, наверное, реакции не могут тоже прийти. То есть выбираем людей, кому дать какой просад.
Ну да, но мы реакции уже получим хотя бы за то, что мы проводим различия между просадом. Как был момент, когда слуга Шрилы Прабхупады, Прабхупада увидел, как слуга, после того, как Прабхупада обедал в Майпуре, приходил один преданный, который брал поднос Прабхупады и начинал ходить по комнатам и раздавать его. И преданный говорит: мне, пожалуйста, сандеш. Да, а мне, пожалуйста, гуакджимун, да, а мне, пожалуйста, панирчик. Да. И Прабхупада однажды краем уха услышал эту сцену. И обычно была толпа, то есть это за 5 минут сразу же как бы все разбиралось. Прабхупада это дело услышал, он подозвал эту матаджу, которая раздавала его махапрасад ученикам. Он сказал: отныне все смешивать. Все в одну тарелку, напиток, сапцу, рис, все перемешивать, все. И потом ходить и ложечкой раздавать эту жижу, все. Никто не принимал после этого. Не было очередей, ничего. Там пару преданных, которые понимали это, они, короче, на это дело наседали. Вот. И о чем это говорит? Это говорит о настроении пракрита. Пракрита означает внешний уровень, когда человек видит материальные составляющие. Он видит, он чувствует сладкий вкус, соленый вкус. Мне, пожалуйста, сандеш. Нет. Вот в тот момент, когда вы проводите разграничение между маха-прасадом, вы уже находитесь в оскорбительном настроении. И то же самое относится к просаду вчерашнему, позавчерашнему и так далее. Но в то же время шастры говорят, что есть только один одно оправдание того, что мы можем проводить различия между вчерашним и позавчерашним просадом, это состояние вашего здоровья. То есть, если как бы вы будете есть вчерашний просад или позавчерашний просад, и вы заболеете, то во имя того, чтобы не заболеть и продолжить свое служение, вы можете это различие проводить. Вот. Но если вы проводите различие, что там трехдневный просад, вот там этому шалопаю, а сегодняшний там свежачок, вот там старшим преданным, вот, это тоже неправильно.
Да. Все, простите, это две вещи. Вот это вот зависть и гнев, вот, о котором сейчас говорим речь, это бывает так, что это просто какой-то признак какой-то ступени, духовного прохождения, вот этой ступени, например, когда мы хотим дальше конечно, или когда мы просто еще не понимаем этого всего. И духовная практика, и то, что мы делаем, просто на такое очистит наше сознание, и мы переживем все это, или же это вещи, которые будут сопровождать, если мы целенаправленно будем работать именно над этими вещами, над завистью, над гневом, например.
И то, и другое. На начальных стадиях духовной жизни, на уровне конечной адикари, мы проигрываем свои битвы, в своих войнах, внутренних войнах, со своим гневом, со своей завистью, со своим вожделением, алчностью, жадностью. А мы часто проигрываем как бы эти битвы. Неофит вообще не понимает, что им движет. То есть он такой, то есть он у него неофит это преданный, у которого пока нет проблем. То есть он пока он кушает просад, он еще поет на киртанах, танцует, пока еще. Вот. Но потом, через какое-то время, он начинает видеть все больше и больше как бы, проявления своего гнева, алчности там, и так далее. И каништхадхикари, или скажем так, уже каништхадхикари, который достиг какой-то стабильности, и он ясно для себя прояснил, что я хочу в этой жизни достичь, вернуться домой обратно к Богу. Он ставит перед собой задачу работать над этими качествами, которые он пока что не умеет контролировать. И вот тут наступает момент, когда он, момент осознанной некомпетентности. Он начинает осознавать, что елки-палки, я опять проявил гнев, я опять проявил зависть, я опять проявил вожделение, я опять проиграл очередную битву. И вот очень важно для него, чтобы в этот момент он раскаивался, чтобы в этот момент он не думал, да, ладно. А, то есть, чтобы в этот момент он раскаивался и думал, чтобы он не уставал от этого. Чтобы он решал, нет, хорошо, я проиграл очередную битву, но я все-таки буду дальше сражаться. И вот когда он прилагает усилия, и он практикует сознание Кришны, то тогда он получает силу работать над этими внутренними недостатками. У нас как-то была беседа с одним преданным, такой даже может быть где-то маленький спор, по поводу, уходят ли недостатки сердца автоматически, или нужно над ними работать. И идея была, что типа мы просто повторяем Хари Кришна, кушаем много просада, и эти недостатки уходят автоматически. Вот. Но есть письмо Прабхупады, где говорит, автоматически вы только деградируете. Никогда не будете прогрессировать. Поэтому прогресс в сознании Кришны это плод сознательных усилий. И тогда задается вопрос, а как же Хари Кришна мантра тогда? Очень просто. Хари Кришна Махамантра не уничтожает наши недостатки. Хари Кришна Махамантра дает нам силу работать над своими недостатками. Вот как бы фокус в чем. Что садхана дает нам силу работать над своими недостатками. И тогда, когда мы прилагаем усилия, мы молимся Кришне, то тогда Кришна со своей стороны тоже изнутри начинает нам помогать и очищать от этих недостатков. Поэтому и то, и другое, как бы, это и вопрос времени, и проведенного времени в рамках практики духовной жизни. Это вопрос милости Кришны и вопрос также очень больших сознательных усилий. Помню, как-то когда-то кто-то прославлял Ниранджана Махараджа, что Гуру Махарадж, вы друг всех живых существ, и у вас нет никаких недостатков. И он так посмотрел на этого преданного и сказал, если бы ты знал, какие я приложу усилия для того, чтобы избавиться от своих недостатков, ты бы потерял сознание. Да, и тогда я вот подумал, что то есть, похоже, подождите, а как насчет автоматически? Вот, и тогда я, в общем, как-то для себя начал этот момент прояснять и понял, что автоматически тоже, вот, но мы должны прилагать усилия. То есть, как бы, две, с обеих сторон должно быть.
Можно к этому вопросу еще под вопросом? Вот когда мы видим вот уже в себе недостатки, негатив этот, короче говоря, не правильнее, не быстрее будет наше продвижение, если мы будем говорить об этом кому-то, или это достаточно искренне говорить себе, гуру там на мысленном уровне божества. Или все-таки, если у нас есть такой преданный старший, которому мы говорит, что вот я почувствовал зависть, опять я почувствовал зависть. Там. Я пытался так бороться, но вот снова вот такая ситуация.
Без таких старших преданных вы никогда не справитесь сами. То есть без, как Мадаш тоже говорил. Если у вас в духовной жизни не будет друзей, которые отрежут за вас руку, нету шансов. Нету шансов. Поэтому должны быть люди, которым мы действительно доверяем, которым мы плачем в платочек, когда мы проиграли очередную битву, которым мы звоним и кричим в телефон, когда мы выиграли какую-то битву. Должны быть такие люди, должны быть. Сваджатия сясник, дэй саду санга сватоваре. Эти преданные должны быть такого же настроения в духовной жизни, как мы, они должны быть старше по уровню, чем мы, и они должны сострадательно к нам относиться. И мы должны быть настроение клипа патры, сосуда милости таких старших вайшнавов. Потому что если наши руки завязаны, мы сами не сможем их развязать. Должен быть кто-то, кто развяжет наши руки. Поэтому обязательно должны быть такие личности в нашей духовной жизни. Ну хорошо, все. 8:30. Спасибо большое за внимание. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай ки джай, Нитай Гаур Приманта.
Благодарю за продолжение.